Наиль Выборнов. Лето, пляж, зомби. Книга третья. Глава первая. В соседнем доме мы отыскали еще оружие, которое, похоже, отобрали у местных. Немного. Двустволка с деревянным ложем, покрытым резьбой, со сценами волчьей охоты, скорее произведение искусства, чем оружие. И Сайга-9. Карабин на базе «Витязя» под пистолетный патрон. Через полтора часа в дверь постучали. Я поднял голову, посмотрел на Степаныча, который все это время занимался тем, что чистил трофейное оружие. Все, что было у нас в машине, мы тоже перенесли сюда, и теперь гостиная дома, который мы заняли, больше напоминала склад. Буквально сесть было негде. Но это, очевидно, посланец от местных. Свои вошли бы без стука, и больше никто к нам прийти не мог. Я подошел к двери и открыл ее. Визитер оказался мужиком примерно моих лет, правда, на этом сходство заканчивалось. Коренастый, чернявый, даже узкоглазый немного. Наверное, татарин. «Здравствуйте», — поприветствовал он меня. «Вы ж говорили, зайти надо. Ну вот, меня, получается, выбрали». «Проходи», — сказал я, чуть посторонившись, а потом протянул ему руку. «Как зовут?» «Мустафа», — ответил он. «Да, действительно, татарин, похоже. Но мне-то какая разница? Я не шовинист. Да и если подумать, их тут немало должно быть. Даже странно, что до сих пор не встречались. Хотя нам, живых людей, в принципе, не так уж и мало встречалось. А у зомби национальность не спросишь. Их вообще ничего, кроме как пожрать, не интересует». «Это, кстати, вам». Он протянул мне пакет, который все это время держал в руках. Я заглянул внутрь. Бутылка. Вытащил, осмотрел. Коньяк. Нераспечатанный, пробка на месте. Да и приплавлено, как по заводу положено. Не отравить решили, очевидно, а уважить. «Вот, спасибо», — я улыбнулся. «Это нам с тобой пригодится, но попозже. А пока пошли, обсудим дела». Мы вошли в комнату, и он, осмотрев разложенное повсюду оружие, как-то растерялся немного. Кажется, даже ошалел. «Ну, а ты чего хотел?» — спросил я и с уверенностью в голосе добавил. «Мы все-таки армия. Не волнуйся. Вас тоже вербовать начнут. Будете также ездить, землю от мрази всякой чистить». «Не хотелось бы». Он чуть поежился. «Нам бы спокойно жить». «Где ж ты сейчас спокойную жизнь видел?» — хмыкнул я. «По всему Крыму мертвецы живые бродят, банды мародеров. Кто, если не мы, тут порядок наведем, а?» «Ну, так-то оно да», — проговорил он. «Порядок-то нужен». «Вот и правильно, раз так думаешь. А теперь пошли со мной, поговорим по поводу вашей новой жизни». Мы вошли на кухню, я показал ему взглядом, что можно сесть за стол, и сам примостился рядом. «Рассказывай, кто в окрестностях живет», — сказал я. «Есть ли еще какие анклавы выживших? Может быть, ходили куда или от дезертиров слышали?» «Да это...» — он почесал в затылке. «Особо никого и нет. В Судаке точно, оттуда даже стрельбы не слышно, значит, выживших вообще никого. Может, приходил кто-нибудь в село?» — спросил я. «В первые дни были, но они дальше ушли», — сказал татарин, — «в сторону моста. Надеются, что выбраться смогут. Да и из города беженцы были, кто-то остался, пустые дома занял, кто-то тоже ушел, а двоих даже с боем выгнать пришлось. Ну, а потом всех дезертиры эти перехватывали, ловили. Что там с ними делали, мы не знаем, но живых никого не видели. То есть ничего о том, что дальше к мосту, неизвестно», — спросил я озадаченно. «Никак нет», — ответил он. Я услышал шаги и повернул голову в сторону входа. «Край!» — вошел в комнату Пашка, увидел Мустафу и тут же подобрался. «То есть, товарищ командир, безнадежно это все. Ушатали технику окончательно. Можно сказать, что это сарай на колесах теперь». «Ничего», — бодрым голосом проговорил я. «Мы из него стационарную огневую точку сделаем. А там, как ремонтные бригады приедут, разберутся. Это Мустафа. Павел. Он у нас за техническое обеспечение отвечает. Ты мне вот что скажи. У вас в селе машины есть?»
«Никак нет»,
— ответил татарин почему-то по-военному. «В небе синий огонь сверкнул, и после этого любая машина заводиться отказывается». «Ну а что вы хотели?» — пожал я плечами. «Эми разряд». «Паш, нужно УАЗики, которые у дезертиров на блокпосту остались, сюда приволочь. Возьми Степаныча и Олега, инструменты какие нужно, и пригоните их сюда. Пригодятся». «Так там ведь...» — проговорил он, но тут же замолчал. — «Ладно, сделаем, но время уйдет». — «Не сделаем, но время уйдет, а есть!» — скорчив страшную рожу, сказал я. — «Так точно?» Кивнул он, похоже, осознав, что спектакль ломать нельзя ни в коем случае, и добавил: «Разрешите идти?»
«Стой», — сказал я. «Сперва генератор к щитку дома подключи, нам электричество нужно. Но не заводи пока, светло. Да и пусть люди выспятся, понял?»
«Да, тогда иди».
Кивнул я, повернулся уже к Мустафе и сказал: «Мобилизованный. Учить их еще и учить. Но в технике шарит как бог. Очень нужный кадр».
«Так о чем мы говорили-то?»
«А, да, об оружии. Есть у вас что-нибудь?»
«Нет»,
— он покачал головой, — «вообще ничего. Эти бандиты все отобрали, сказали, что сами нас будут защищать и что нам оно без надобности».
«Врешь, наверное», — прищурился я, изобразив особистский взгляд. «Не верю, что не приныкали что-нибудь. Наверняка ведь осталось».
«Ну», — проговорил он, — «не бойся, не отберем», — сказал я. «Штаб, конечно, приказывает все оружие у населения изымать, но мы ведь не звери. Да и если мертвяк бродячий в село зайдет, лучше уж вы сами его ухайдокаете, чем нас таскать почем зря».
«Было ведь такое уже, наверняка».
«Было».
Он посветлел лицом, видно, похвастаться хотелось. «Несколько раз. Мы их топорами рубили, потом за селом сжигали, чтобы зараза не распространилась».
«О, правильный подход». Я поднял вверх палец. «Будет толк. Я всегда говорил, что от деревенских проку гораздо, чем от городских. Те только в офисах сидеть и умеют, а мертвецов боятся. А их надо топором по башке. Или пулю в голову».
Он, кажется, даже обрадовался похвале. Может быть, он на самом деле и есть городской житель, а сюда просто на дачу приехал. Не зря же село дачное. Но отказываться не стал. Только глупый человек будет отрицать, что его заслуженно похвалили. Нормальный так делать не станет.